2.
«До завтрашнего полудня!» — стонал Дэнти. «Ну и сукин сын этот шван, чтоб его скрутило паршивца, мог бы и подольше подождать! Больше 1500 крон, откуда мне взять до завтра столько наличных? Я погиб, разорен, сгнию в заточении! Нечего сидеть, говорю вам, дьявольщина! Надо хватать эту дрянь Доплера! Мы должны его поймать!»
Вся троица сидела на мраморной облицовке бездействующего фонтана, расположенного посредине небольшой площади, обрамленной роскошными, но исключительно безвкусными купеческими домами. Вода в бассейне была зеленой и чудовищно грязной. Плавающие среди отбросов золотые ельцы натужно работали жабрами и раскрытыми ртами хватали воздух с поверхности. Лютик и низушек жевали оладьи, которые трубадур только что стянул с попавшегося на пути прилавка.
«На твоем месте, — сказал Барт, — я бы отказался от погони. А стал искать кого-нибудь, кто одолжит денег. Ну, поймаешь ты Доплера, и что? Думаешь, Шван примет его в качестве эквивалента?»
«Дурак ты, Лютик, хоть и Барт! Схватив Доплера, я отберу у него мои деньги».
«Какие деньги? То, что было у него в мешочке, пошло на покрытие урона трактирщику и взят к Швану. Больше там ничего не было».
«Лютик, — поморщился низушек, — в поэзии-то ты, возможно, и дока, но в торговых вопросах, уж прости, абсолютный нуль».
«Ты слышал, какой налог насчитал мне Шван? А за что налоги платят? Ну, за что?»
«За все»,
— отметил поэт. «Я так вон даже за пение плачу. И плевать им на мои объяснения, мол, пою я по внутренней потребности».
«Дурак, говорю! Налоги в торговле платят в зависимости от прибыли. Прибыли, Лютик, понял? Этот паршивец Доплер подделался под меня и занялся каким-то нечистым делом. И заработал на нем! Заработал! А я плати налог, да еще и покрывай долги этого гладранца, ежели он их надел. А не заплачу так в яму, а там публично поставят, как на скотине какой, тавро и сошлют на рудники! Дьявольщина!»
«Ха!» — весело отозвался Лютик. «Стало быть, нет у тебя, Дайнти, иного выхода, как тайно сматываться из города. Знаешь что, есть идея. Давай обернем тебя бараньей шкурой. Ты пройдешь через ворота, крича: «Овечка, овечка, бе!» Никто тебя не узнает».
«Лютик», — угрюмо проговорил низушек, — «заткнись, а то ведь стукну. Геральт, что, Дан?
Поможешь схватить Доплера?»
«Послушай», — сказал ведьмак, все еще безуспешно пытавшийся зашить разорванный рукав куртки. «Мы в Новиграде, тут 30 тысяч жителей, людей, краснолюдов, полуэльфов, низушков и гномов, да, вероятно, еще столько же приезжих. Как ты собираешься отыскать его в такой тьме народу?»
Дэнти доживал оладью, облизнул пальцы.
«А магия, Геральт? Ваши ведьмячьи чары, о которых столько болтают?»
«Магически Доплера можно обнаружить только когда он в своем виде. А в своем-то он по улицам не шастает. И даже если б так, все равно магия не поможет, потому что кругом кишмя кишат слабые чародейские сигналы. У каждого второго дома магические замки, а 3/4 людей носят амулеты, самые разные, против воров, блох, пищевых отравлений. Не счесть!»
Лютик провел пальцами по грифу лютни, звякнул струнами.
«Идет весна, да ждем, повеев теплым», — пропел он. «Нет, скверно. Весна грядет, и солнце нет, черт возьми, не получается, но никак».
«Перестань скрипеть», — проворчал низушек. «Ты действуешь мне на нервы».
Лютик кинул ельцам остатки оладьи и сплюнул в бассейн.
«Глядите», — сказал он, — «золотые рыбки. Говорят, такие исполняют желания».
«Так те красные», — заметил Дайнти.
«Ну и что, какая разница? Черт возьми, нас трое, они выполняют по 3 желания каждое. Получается, по одному на брата от каждой рыбки. А, Дайнти, не хочешь, чтобы рыбка заплатила за тебя налог?»
«Почему же? А вдобавок пусть что-нибудь свалится с неба и треснет Доплера по башке, и еще...»
«Стой, стой, у нас тоже есть желание. Я, к примеру, хочу, чтобы рыбка подсказала мне окончание баллады. А ты, Геральт?»
«Отцепись, Лютик, балаболка».
«Не порти игры, ведьмак. Скажи, чего бы ты хотел?»
Ведьмак встал.
«Я бы хотел, — проворчал он, — чтобы тот факт, что нас пытаются окружить, оказался недоразумением».
Из переулка напротив фонтана вышли четверо одетых в черные людей в круглых кожаных шляпах и медленно направились к бассейну. Дайнти, оглянувшись, тихо выругался. Из улочки позади них вышли еще четверо. Эти, приближаясь, заблокировали переулок. В руках они держали какие-то странные кружочки, напоминающие свернутые ремни. Ведьмак осмотрелся, пошевелил плечами, поправляя висящий за спиной меч. Лютик икнул. Из-за черной четверки вышел невысокий мужчина в белом кафтане и коротком сером плаще. Золотая цепь на его шее поблескивала в ритм шагам, стреляя желтыми отблесками.
«Ля Шарль!» — простонал Лютик. «Это Ля Шарль!»
Черные люди у них за спинами медленно двигались к фонтану. Ведьмак потянулся за мечом.
«Нет, Геральт!» — шепнул Лютик, прижимаясь к нему. «Ради богов, не доставай оружие! Это храмовая стража! Если мы окажем сопротивление, нас живьем из Новиграда не выпустят! Не трогай меча!»
Человек в белом кафтане уверенно шел к ним. Типы в черном следовали поодаль, на ходу окружая бассейн, чтобы занять стратегически верно выбранные позиции. Геральт, слегка сгорбившись, внимательно наблюдал. Странные предметы, которые они держали в руках, не были, как он вначале думал, обычными ременными кнутами. Это были треххвостки, или иначе ламии. Человек в белом кафтане приблизился.
«Геральт», — шепнул Барт, — «ради бога, спокойнее».
«Я не позволю к себе прикоснуться», — буркнул ведьмак. «Не позволю к себе прикоснуться, кем бы он ни был. Внимание, Лютик. Если начнется, убегайте, что есть мочи. Я их отвлеку на какое-то время».
Лютик не ответил. Закинув лютню за спину, он низко склонился перед человеком в белом кафтане, богато расшитым золотыми и серебряными нитками в белую мозаику.
«Благородный Ля Шарль!»
Человек по имени Ля Шарль остановился, окинул их взглядом. Его глаза, как про себя отметил Геральт, были мерзко холодными и имели цвет стали. Бледный лоб болезненно вспотел, на щеках красные неровные пятна румянца.
«Господин Дайнти Бибервельд, купец», — сказал он. «Талантливый мэтр Лютик и Геральт из Ривии, представитель столь редкой ныне профессии ведьмаков. Встреча старых друзей у нас в Новиграде?»
Никто не ответил.
«Весьма неудачным», — продолжал Ля Шарль, — «я считаю тот факт, что на вас поступил донос».
Лютик слегка побледнел, а низушек щелкнул зубами. Ведьмак не глядел на Ля Шарля. Он не отрывал глаз от оружия в руках окружавших фонтан людей в кожаных шляпах. В большинстве известных Геральту стран изготовление и владение шиповатой ламией, именуемой еще майенским батагом, было строго запрещено. Новиград не составлял исключения. Геральт видел людей, которых хлестнули ламией по лицу. Эти лица невозможно было узнать.
«Хозяин трактира под названием «Наконечник Пики», — продолжал Ля Шарль, — «имел наглость обвинить вас в сговоре с демоном, чудовищем, которого именуют векслингом, либо подвойником».
Никто не ответил. Ля Шарль скрестил руки на груди и одарил их ледяным взглядом.
«Я считаю своей обязанностью сообщить вам о доносе. Сообщаю также, что вышеупомянутый трактирщик помещен в яму. Есть основания полагать, что он болтал с пьяну, находясь под влиянием пива либо водки. И чего только люди не придумают. Во-первых, векслингов не существует. Это вымысел суеверных мужиков».
Никто не ответил.
«Во-вторых, какой векслинг, он же подвойняк, осмелится подойти к ведьмаку?» — усмехнулся Ля Шарль. «И останется в живых. Я прав? Посему донос трактирщика был бы достоин осмеяния, если бы не одна существенная деталь».
Ля Шарль покачал головой, выдержав эффектную паузу. Ведьмак услышал, как Дайнти медленно выпускает воздух, втянутый в глубоком вдохе.
«Да, некоторая существенная деталь», — повторил Ля Шарль. «А именно, мы имеем дело с ересью и святотатственным кощунством, ибо известно, что ни один, абсолютно ни один подвойняк, равно как и любое иное чудовище, не мог бы даже приблизиться к стенам Новиграда, ибо в 19 храмах города пылает вечный огонь, святая сила коего хранит нас. Тот, кто утверждает, будто видел подвойника в наконечнике Пики,
на расстоянии броска камня от главного алтаря вечного огня, есть кощунствующий еретик и обязан от своего утверждения отказаться. Если же он отказаться не пожелает, мы поможем ему в этом по мере сил и возможностей, которые, поверьте, у нас в ямах всегда под рукой. Посему, как видите, беспокоиться не о чем».
Выражения лиц Лютика и Низушка свидетельствовали об обратном.
«Совершенно не о чем беспокоиться», — повторил Ля Шарль. «Вы можете покинуть Новиград без помех. Я не стану вас задерживать. Однако вынужден потребовать, дабы о достойных сожалений в вымыслах трактирщика вы, уважаемые и благородные, не рассказывали никому и не комментировали вслух данное происшествие. Высказывания, подрывающие божественную силу вечного огня, независимо от намерений, мы, скромные служители церкви, вынуждены будем трактовать как ересь со всеми вытекающими отсюда последствиями. Собственные религиозные убеждения поэта, купца и ведьмака, которые я уважаю, вне зависимости от того, каковыми бы они ни были, значения не имеют. Верьте во что хотите, ваше дело. Я терпим до тех пор, пока почитают вечный огонь и не кощунствуют против него. А ежели кто-либо начнет кощунствовать, то такового велю спалить и точка. В Новиграде все равны перед законом. И закон равен для всех. Всяк кощунствующий против вечного огня идет на костер, а его имущество конфискуется. Но довольно об этом. Повторяю, вы можете без помех пройти в ворота Новиграда. Лучше всего!»
Ля Шарль слабо улыбнулся, втянул щеку в хитрой гримасе, повел глазами по площади. Немногочисленные прохожие, наблюдавшие за происходящим, ускорили шаги, быстро отворачиваясь.
«Лучше всего!» — докончил Ля Шарль немедленно, незамедлительно. Само собой разумеется, в применении к уважаемому купцу Бибервельту понятие «незамедлительно» означает «незамедлительно» по совершении налоговых операций. Благодарю за внимание.
Дайнти, отвернувшись, беззвучно шевелил губами. Ведьмак не сомневался, что этим беззвучно произнесенным словом было «стерва». Лютик опустил голову, глуповато улыбаясь. «Господин ведьмак», — неожиданно сказал Ля Шарль, — «если не возражаете, позвольте на пару слов лично». Геральт подошел. Ля Шарль протянул было руку.
«Если он коснется моего локтя, ударю», — подумал ведьмак. «Ударю, несмотря ни на что».
Ля Шарль локтя Геральта не коснулся. «Господин ведьмак», — сказал он тихо, отвернувшись от остальных, — «мне известно, что некоторые города, не в пример Новиграду, лишены божественной опеки вечного огня. Допустим, существо, подобное Векслингу, шатается по одному из таких городов. Интересно, сколько бы ты взял, чтоб немедленно схватить такового живым?»
«Я не нанимаюсь ловить чудищ в людных местах», — пожал плечами ведьмак. «Может пострадать посторонний».
«Ты и так печешься о судьбе посторонних?»
«Так пекусь. Потому что, как правило, за их судьбу обвиняют меня. И мне грозят последствиями».
«Понимаю. А скажем, не была бы забота о судьбе посторонних обратно пропорциональна размеру платы?»
«Не была бы».
«Твой тон, ведьмак, мне не очень нравится, но не в том дело. Я понимаю, что ты хочешь этим сказать. Хочешь сказать, что не намерен сделать того, о чем я мог бы тебя попросить, причем размер платы не имеет значения. А характер оплаты?»
«Не понимаю».
«Не думаю».
«И все же».
«Чисто теоретически», — сказал Ля Шарль тихо, спокойно, без злобы или угрозы в голосе. «Возможно, платой за услуги была бы гарантия, что ты и твои друзья выйдете живыми из теоретического города. Тогда что?»
«На этот вопрос», — криво усмехнулся ведьмак, — «невозможно ответить теоретически. Ситуацию, о которой ты говоришь, благородный Ля Шарль, следовало бы рассмотреть практически. Я вовсе не стремлюсь к этому, но если потребуется, если не будет иного выхода, я готов это проработать».
«Возможно, ты и прав», — спокойно ответил Ля Шарль. «Мы слишком много теоретизируем.
Что же до практики, то вижу, сотрудничество ждать бессмысленно. Может, и к лучшему. Во всяком случае, надеюсь, это не станет поводом к конфликту между нами».
«И я», — проговорил Геральт, — «надеюсь».
«Пусть же горит в нас сия надежда, Геральт из Ривии. Ты знаешь, что такое вечный огонь? Неугасимое пламя — символ существования. Дорога, указанная во мраке, предвестник прогресса, лучшего завтра. Вечный огонь, Геральт, есть надежда. Для всех без исключения. Ибо если существует нечто общее для тебя, для меня, для других, то это как раз и есть надежда. Помни об этом. Приятно было познакомиться, ведьмак».
Геральт молча поклонился. Ля Шарль секунду глядел на него, потом энергично развернулся и пошел через площадь, не оглядываясь на эскорт. Люди, вооруженные ламиями, двинулись следом, выстраиваясь в правильную колонну.
«Ой, мамочка моя!»
— заныл Лютик, пугливо поглядывая на уходящих.
«Ну, повезло, если только это конец, если нас немедленно не сцапают!»
«Успокойся», — сказал ведьмак, — «и перестань скулить. Ничего же не случилось».
«Знаешь, кто это был, Геральт?»
«Нет».
«Это был Ля Шарль, наместник по делам безопасности. Секретная служба Новиграда подчинена церкви. Ля Шарль не богослужитель, но это серый кардинал иерарха. Самый могущественный и самый опасный человек в городе. Все, даже советы, цехи, трясут перед ним портками, потому как он чистой воды подлец, упившийся властью, как паук мушиной кровью. Хоть и втихую, но в городе поговаривают о его делишках. Исчезающие бесследно люди, ложные обвинения, пытки, тайные убийства, террор, шантаж и обычный грабеж, принуждение, мошенничество и аферы. Убоги, в хорошенькую историю ты впутал нас, Бибервельд!»
«Прекрати, Лютик», — фыркнул Данти. «Тебе-то чего бояться? Никто трубадура не тронет. По непонятным причинам вы пользуетесь неприкосновенностью».
«Неприкосновенный поэт?» — стонал все еще бледный Лютик. «В Новиграде тоже может попасть под мчащуюся телегу, отравиться до смерти рыбой или неожиданно утонуть во рву. Ля Шарль спец по таким несчастным случаям. По мне, так невероятно уже то, что он вообще с нами разговаривал, так сказать, снизошел. Ясно, не без причин. Что-то он замышляет. Вот увидите, он сразу же во что-нибудь нас впутает, нас закуют и законно поволокут на пытки. Так тут делается».
«В его словах»,
— проговорил Низушек, обращаясь к Геральту,
— «довольно много правды. Надо соблюдать осторожность. И как только такого мерзавца, как Ля Шарль, земля носит? Уж сколько лет о нем говорят, что он болен, что ему кровь в голову ударяет. И все ждут, когда же он приставится».
«Замолкни, Бибервельд», — испуганно прошипел трубадур, оглядываясь. «Еще кто-нибудь услышит? Гляньте, как все зырятся на нас. Пошли отсюда, говорю вам. И советую, давайте по-серьезному отнесемся к тому, что нам сказал Ля Шарль о Доплере. Я, к примеру, в жизни не видел никакого Доплера. Если потребуется, присягну перед вечным огнем».
«Гляньте», — вдруг сказал Низушек, — «кто-то к нам спешит».
«Бежим!» — взвыл Лютик.
«Спокойно, спокойно!»
— широко улыбнулся Дайнти и прошелся по шевелюре пальцами.
«Я его знаю, это Андатор. Местный купец, казначей цеха. Мы вместе торговали. Смотрите, какая у него мина. Словно в штаны надел. Эй, Андатор, ты не меня ищешь?»
«Клянусь вечным огнем», — просипел Андатор,
сдвигая на затылок лисью шапку и вытирая лоб рукавом.
«Я был уверен, что тебя заточат в казематы. Истинное чудо, поразительно».
«С твоей стороны», — ехидно прервал Низушек, — «очень мило поражаться.
Порадуй нас еще, скажи, почему?»
«Не прикидывайся дураком, Бибервельд», — поморщился Андатор. «Весь город знает, сколько ты огреб на кошенили. Все об этом только и болтают, небось и до иерархии дошло, и до Ля Шареля. Какой ты ловкий! Как хитро воспользовался тем, что произошло в повесе!»
«О чем ты, Андатор? О, боги! Прекрати мести хвостом, будто лиса! Ты кошениль купил? Купил. Воспользовавшись плохим спросом, заплатил авализованным векселем, не выложив ни гроша наличными. И что? За один день распродал весь груз в 4 раза дороже, да еще и за звонкую монету. Может, станешь утверждать, будто тебе случайно повезло? Мол, покупая кошениль, ты ничегошеньки не знал о перевороте в повесе?»
«О чем? О чем ты болтаешь?»
«В повесе был переворот!»
— рявкнул Андатор.
«Это как там ее? Леворюция! Короля Рыда свергли, теперь там правит клан Тесенидов. Двор и войско Рыда одевались в голубое, потому тамошние ткачи покупали одно индиго. А цвет Тесенидов — пурпур. Индиг тут же упал в цене, а кошениль пошла вверх. И сразу стало ясно, что именно ты, Бебервельд, наложил лапу на единственный доступный груз. Ха!»
Дайнти, задумавшись, молчал.
«Хитро, Бебервельд, ничего не скажешь», — продолжал Андатор. «И никому ни слова, даже друзьям. Шепни ты мне, глядишь, мы бы все заработали. Даже факторию можно было бы совместную основать. А ты предпочел один втихую. Твоя воля, но и на меня теперь не рассчитывай. О, вечный огонь, и ведь и верно. Что ни низушек, то самолюбивая дрянь и дерьмо собачье. Мне, к примеру, Вимми Вивальди никогда овали на векселе не дает, а тебе — запросто, потому как вы с ним одна банда. Вы не люди, окаянные низушки и краснолюды. Чтоб вас холера!»
Андатор сплюнул, развернулся и ушел. Дайнти, задумавшись, чесал в голове так, что аж шевелюра хрустела.
«Что-то мне светит, ребята», — сказал он наконец. «Знаю, что надо сделать. Пошли в банк. Ежели кто и может разобраться, так только мой знакомый банкир Вимми Вивальди».